Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
через говорение Божьего Слова, через преподнесение Христа славы людям, Бог является им в их человеческом духе. И тогда в них, как в свое время в Аврааме, рождается вера. Эта вера делает их способными следовать за Богом, отвечать на Его призвание.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы рады видеть в нашей студии Дмитрия Ермакова, который пришел, чтобы пообщаться с нами о жизни и изучении бытия. Дмитрий, в нашей прошлой программе мы увидели, что книгу «Бытия» можно разделить на три раздела. Сейчас мы только переходим к третьему разделу. И это очень воодушевляющий раздел, в котором говорится о Божьем призвании. Но не могли бы вы сделать небольшой обзор предыдущих двух разделов и коротко сказать нам, что ожидает нас в третьем разделе?
«Бытие» – это длинная книга, в ней всего 50 глав. Тем не менее, ее можно разделить всего на три раздела. В первом разделе мы видим Божье творение. Во втором разделе мы видим, как приходит враг, сатана, и растлевает Божье творение. Наконец, третий раздел – это раздел о том, как Бог приходит, чтобы спасти человека, человека, поврежденного сатаной, растленного сатаной, как Он спасает этого человека через свое призвание и через работу своей вседостаточной благодати. Мы уже отмечали в наших предыдущих программах, что Божье творение – это не только Его первоначальное творение, но также это Его работа по восстановлению поврежденного творения. И также это Его дальнейшее творение, высшей точкой которого стало сотворение человека по Божьему образу и по Божьему подобию, человека, наделенного Божьим владычеством. Во втором разделе мы видим деятельность сатаны. Эта деятельность протекает за кулисами, тайно. Цель этой деятельности – увести человека все дальше и дальше от Бога. Дальше и дальше в падение. Это падение, можно сказать, состояло из четырех этапов. Первый этап падения мы видим в третьей главе книги «Бытия». Там Адам и Ева согрешили против Бога, приняв в себя плод дерева познания добра и зла. И мы видим причину этого падения в том, что человек не использовал дух, человеческий дух, который Бог дал ему. В четвертой главе книги «Бытия» мы видим усугубление падения. Мы видим Каина, который отверг показанный Богом путь спасения. Он проявил человеческую самонадеянность и изобрел свой собственный путь спасения, свою собственную человеческую религию. Далее, в шестой главе книги «Бытия» мы видим, что человек окончательно стал плотью. Он уже не только пренебрегал своим духом, он даже пренебрег своей душой, чувством здравого смысла, и в результате соединился со злыми падшими ангелами и окончательно стал плотью. И, наконец, четвертый этап падения, показанный в одиннадцатой главе книги «Бытия», это коллективный бунт человечества против Бога. Все человечество в конечном итоге восстало против своего Творца. Поэтому после 11 главы книги Бытия Бог уже не мог обращаться ко всему человечеству. Он вынужден был избрать себе одного человека, Авраама, и от этого человека он произвел избранный род. Он призвал Авраама, явившись ему как Бог славы. С этого момента в Бытии начинается третий раздел. Раздел о том, как Бог приходит спасти человека. И в этом разделе Бог показывает себя как триединый Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Благодарю вас, Дмитрий. Я с нетерпением жду нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия. Witness Lee будет говорить о третьем разделе, и он будет говорить о чем-то воодушевляющем, о Божьем призвании. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из его сообщения.
In the last message, we have seen that the last section of this book of Genesis 39 and a half chapters.
В нашем прошлом сообщении мы увидели, что последний раздел этой книги, книги Бытия, состоящий из последних 39 глав, это раздел о Божьем призвании. Это довольно длинная книга, но в ней только три раздела. Первый раздел – это Божье творение. Второй – это растление сатаны. А последний раздел – призвание Иеговы. Теперь нам нужно увидеть в основном два положения. Происхождение Божьего призвания. Кто положил начало этому призванию? От кого это призвание? Оно не от нас с вами. Даже не от Авраама. Авраам был праотцем избранного рода. Но не он положил начало призванию. Я уверен, что он был таким же, как мы. Он даже никогда не мечтал ни о чем подобном. В книге Иисуса Навина 24:2 говорится, что когда Авраам и его родственники, его отец и другие, поклонялись идолам, к нему пришел Бог. Призвание было начато Богом. Бог пришел. Бог избрал Авраама и предопределил Авраама. И однажды, когда Авраам поклонялся другим богам, не имея никаких мыслей о призвании, к нему пришел Бог. Для него это было неожиданностью. И Бог явился ему как Бог славы. О, Бог славы не только пришел, но и явился Аврааму. Это напоминает мне о том, что мы должны оглянуться назад и увидеть, почему Бог явился Аврааму. Авраам находился в совершенно темной ситуации. Как вы думаете, ситуация в Вавилоне в то время была лучше, чем здесь сегодня? Не думаю. А как вы думаете, сегодня здесь лучше, чем тогда в Вавилоне? Все абсолютно так же. Вот почему Бог явился Аврааму, и вот почему его явление было таким могущественным. Среди нас многие, если не все, пережили могущественное призвание Бога. Я не отрицаю, что однажды, когда я был честолюбивым молодым человеком, ко мне пришел Бог. Ко мне пришел Бог, и я пережил могущественное явление Бога. Я признаю, что именно тогда меня посетил Бог. Уверен, что и многие из вас пережили подобное. Почему? Потому что раньше мы были падшими в высшей степени. Нам не помогло бы простое, легкое благовествование. Простая проповедь нам не помогла бы. Нам нужно было, чтобы нас посетил Бог, живой Бог, Бог славы.
Дмитрий, давайте здесь прервемся. Мне кажется, что это очень интересное положение. Бог не только призвал Авраама, но и явился ему. Можем ли мы пережить такое сегодня? Может ли Бог славы явиться и нам сегодня?
Я бы сказал «да». Бог славы действительно может являться нам точно так же, как Бог явился Аврааму. При этом я хотел бы предостеречь наших слушателей против слишком поверхностного понимание этого слова. Да, Бог может явиться нам, однако, когда некоторые люди, к сожалению, некоторые верующие люди, говорят о явлении внешней славы, Когда они говорят о том, что Бог явился им или может явиться им как нечто видимое, осязаемое, нечто физическое, то я отношусь к таким словам и к таким свидетельствам с некоторым подозрением. Я бы не стал слишком полагаться на такое явление Бога. Бог действительно может проявляться сверхъестественным образом, но это что-то необычное. Я бы не стал стремиться к таким переживаниям и не стал бы слишком полагаться на свидетельства людей, якобы такое переживавших. Согласно второму посланию к Коринфянам, наше благовестие – это благовестие славы Божьей. Когда происходит надлежащее благовествование, сам Господь может явиться нам, однако Он может явиться нам духовно, как сияние света жизни в нашем существе. В принципе, мы можем иметь то же переживание, что было у Авраама. Божья слава сегодня – это не просто что-то видимое, что-то физическое, некое яркое сияние. Божья слава, согласно Новому Завету, это сам Христос. Христос сегодня воплощен в Своем Слове. Когда Слово верно и правильно проповедуется человеком, который является одним Духом с Господом, то Господь может явиться через такое говорение, через такое благовествование, через такое говорение Божьего Слова, через преподнесение Христа славы людям. Бог является им в их человеческом духе, и тогда в них, как в свое время в Аврааме, рождается вера. Эта вера делает их способными следовать за Богом, отвечать на Его призвание.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Now, tonight, we come to a very, very crucial point that we all have to understand.
Сегодня мы переходим к одному очень важному положению, которое все мы должны понять. В Бытии мы видим биографию Адама. Более того, в Бытии мы видим биографию Авеля, биографию Эноха, биографию Ноя. Вы видите, что эти биографии касаются отдельных людей. Но когда мы переходим к последнему разделу этой книги, в котором говорится об Аврааме, Исааке и Иакове, а также Иосифе, мы видим, что эти люди тесно связаны между собой. Их невозможно разделить. Бог призвал совокупного Авраама. Если вы увидите это уже немаловажно. Точно так же не думайте, что вы, как призванный человек, являетесь чем-то отдельным. Нет, то же относится и ко мне. Никто из нас не является чем-то полным и законченным. Вам нужен я, а мне нужны вы. Это подобно тому, как Аврааму был нужен Исаак и Иаков. Исааку был нужен Авраам и Иаков, а Иакову был нужен Авраам, Исаак, а также Иосиф. Я изучал книгу Бытия много раз, даже не знаю сколько раз. Это уже второе или третье изучение Бытия, которое я провожу с другими за последние 25 лет. И мне трудно сказать, что относится к одному из этих людей, а что к другому. Почему? Потому что они одно. Это не просто человек, это совокупный человек. Они были нужны друг другу, чтобы у них была полнота Божьего призвания. Возможно, кто-то возразит, неужели вы считаете, что Авраам не был отдельным человеком? Да, я считаю, что он был отдельным человеком, так же, как и вы отдельный человек. Но в Библии говорится, что вы член. Вы член. И в Библии говорится, что я тоже член. Член никогда не может быть отдельным и полным целым. Когда член становится отдельным и полным, это означает, что он умирает. Это указывает на смерть.
Дмитрий, давайте пообщаемся об этом положении более подробно. Это совокупный аспект призвания Авраама. Как верующие, мы называемся детьми Авраама. Можно ли сказать, что наше призвание подобно его призванию? Можем ли мы сказать, что мы были призваны не как отдельные люди, а как нечто совокупное, как члены тела Христова?
Когда Авраам был призван Богом, он был призван не просто как отдельный человек. Мы уже говорили в начале нашей программы, что Божье намерение в призвании Авраама заключалось в том, чтобы обрести совокупный народ. Ему был нужен не просто один человек. Бог хотел через этого одного человека обрести целый народ, который исполнял бы его замысел на земле. Мы знаем, что в конечном итоге через Исаака и Иакова Бог получил народ Израиля. И этот народ Израиля в Ветхом Завете был выражением и представительством Бога на земле. То же самое относится к нам сегодня, к нам, новозаветным верующим. Мы должны помнить, что Божье вечное намерение заключается в том, чтобы обрести не просто миллионы верующих. Его намерение – обрести что-то совокупное. Он хочет получить совокупное выражение самого себя в Христе. Он хочет, чтобы Христос родился во множестве его избранных людей, и чтобы они в единстве с Христом и в единстве друг с другом могли совокупно выражать Бога. Да, действительно, Бог призывает нас по отдельности, и Он строит с нами отношения на личном уровне. Каждого из нас Бог призвал в свое время, каждый из нас драгоценен для Бога. Он знает нас по имени, Он любит нас, и Христос умер за каждого из нас. Однако нужно помнить, что Божья цель – это что-то совокупное. Христос умер за каждого из нас в отдельности, в то же время Он отдал Себя за Церковь. Он работает над нами, имея одну цель. Поэтому даже в самом начале нашей христианской жизни очень важно понять, что с одной стороны у нас есть личные, индивидуальные отношения с Господом, но с другой стороны мы должны понимать, что в глазах Бога мы всего лишь члены Его совокупного тела, и мы дети в Его большой семье. Поэтому не нужно ожидать, что вы в своей христианской жизни будете все получать от Бога лишь для себя лично. И не нужно также ожидать, что вы будете получать все непосредственно от самого Господа. Мы должны и мы можем день за днем переживать Господа. Но с другой стороны, нам также нужно получать снабжение не только лично от главы, но и от многих членов тела Христова. Мы видим это в Бытии, где переживания Авраама дополняются переживаниями Исаака и Иакова. Переживания Исаака дополняются переживаниями Авраама и Иакова. И, наконец, переживания Иакова дополняются переживаниями Авраама и Исаака. Мы были призваны лично, мы были призваны по отдельности, но мы были призваны к чему-то совокупному. Если мы поймем это и будем на практике следовать этому в своей повседневной жизни, то наш рост в божественной жизни будет действительно нормальным и быстрым.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
The God who came to call this corporate person and who dealt with this corporate man.
Бог, который пришел призвать эту совокупную личность и который работал над этим совокупным человеком, это триединый Бог. Он Бог-Отец, Сын и Дух. Он не просто Бог, Он Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух. Он не сказал об этом Аврааму, Исааку или Иакову. Много лет спустя, когда ангел Господень явился Моисею, он говорил с Моисеем. Этим ангелом Господним был сам Господь. В конечном итоге этот ангел Господень, который и был самим Господом, сказал Моисею: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это очень интересное положение. Нам нужно не просто знать это, нам нужно увидеть это. Бог Отец в основном работал над Авраамом. Как вы знаете, Авраама сначала звали Авраам, что означает «превознесенный отец». Но затем его имя было изменено на Авраам, что означает «отец великого множества». Сначала «превознесенный отец», но потом «отец великого множества». Оба его имени указывают на «отца». Как мы знаем, в триедином Боге первый – это Отец. Правильно? Таким образом, переживания Авраама соответствуют первому в триедином Боге. Авраам был отцом, и первый в триедином Боге также Отец. Это имеет большое значение. Затем второй Исаак. Он был сыном. Очень интересно, что второй в Божественной Троице также сын. Кто такой сын? Сын – это тот, кто исходит из Отца, а также тот, кто наследует все, чем является Отец, и все, что имеет Отец, а также тот, кто исполняет все, что хочет Отец. Сын от Отца. Более того, сын наследует все, чем является Отец, и все, что он имеет. А также сын – это тот, кто исполняет все, что хочет сделать Отец. Посмотрите на историю Исаака. Все это относится к нему. Он вышел из отца, он унаследовал все отцово, и он сделал что-то, чтобы исполнить волю отца. Таким был Исаак. Другими словами, переживание Исаака соответствует второму в триедином Боге. Это имеет большое значение. Теперь мы переходим к третьему, к хитрецу Иакову. Конечно, хитрецу необходимо нечто большее, чем призвание, нечто большее, чем наследие. Хитрецу необходимо, чтобы над ним была проделана работа. Над ним необходимо поработать, чтобы преобразовать его из человека в плоти в человека в духе. Таким образом, вы видите, что третий в Божественной Троице – это Дух. Поэтому Дух пришел, чтобы поработать над этим обманщиком, чтобы преобразовать этого обманщика в князя Божьего. В этом третьем человеке мы видим возрождение, мы видим преобразование, мы видим рост в жизни, мы видим зрелость, приходящую с ростом в жизни. Это невозможно увидеть ни в Аврааме, ни в Исааке. Если вы соедините все аспекты трех личностей, вы увидите, что это полная картина полного переживания призванного человека. Когда я увидел это, я был полностью убежден, что Библия написана самим Богом. Кто еще может написать такую замечательную книгу? Уверяю вас, эти 39 глав представляют собой полную биографию одного совокупного человека, который состоит из трех или четырех членов. Вам это ясно? В церковной жизни мы являемся Авраамами, Исааками и Иаковами, которые переживают богатство триединого Бога. Слава Господу! Это триединый Бог и совокупный призванный человек.
Дмитрий, здесь мы видели замечательную картину. Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. И это указывает на то, что Он триединый Бог для своего совокупного призванного человека. Не могли бы вы объяснить более подробно, почему Богу необходимо быть триединым, чтобы исполнить свое призвание?
Мы видим из Писания, что Бог сам в себе вечно и сущностно триедин. Наш Бог – это Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух. Титул «Бог Авраама», «Бог Исаака» и «Бог Иакова» указывает на проявление Бога в его деятельности, в осуществлении его домостроительства. Так Бог Авраама связан с Отцом. Это Отец в Божественной Троице. Бог Исаака – это Сын, который пришел исполнить замысел Отца, который пришел на землю, воплотился, прожил среди людей человеческой жизнью, пошел на крест и умер на кресте за наши грехи, а также был воскрешен. Бог Иакова – это Святой Дух, который сегодня содержит в себе все элементы, которые были в Иисусе Христе. Он назван здесь Богом Иакова, потому что Иакову требовалось большое преобразование в его жизни. Он был хитрецом, он был человеком, которому требовалась большая воспитательная работа Бога. И эту работу над нами сегодня выполняет Дух. Дух связан с нашим преобразованием. Как Отец, Бог – это источник. Он планирует, и Он также выбирает. Он избирает нас в вечности. Как Сын, Бог – это тот, кто был помазан, чтобы быть всем, чтобы делать все, чтобы говорить все для Божьего домостроительства. Как Дух, Бог – это тот, кто применяет к нам все, что запланировал Отец и все, что исполнил Сын. Здесь мы видим раскрытие триединого Бога в Его применении к Его избранным людям. Когда мы изучаем переживания этих трех патриархов, мы не только переживаем Бога, но мы также познаем Бога, которого мы можем переживать в благодати. И здесь я хотел бы порекомендовать вам одну книгу, которая в свое время очень помогла мне. Это книга нашего брата Вочмана Ни «Бог Авраама, Исаака и Иакова». Я могу засвидетельствовать, что любой, кто ищет Бога, получит большую пользу от этой книги. Эта книга действительно была написана человеком, который имел глубокие и зрелые переживания Бога Авраама, Исаака и Иакова.
Да, Дмитрий, я хотел бы здесь присоединиться и сказать, что я тоже получил большую пользу от этой книги. Я увидел много новых аспектов переживания нашего Бога благодаря общению в этой книге. Эту книгу можно заказать у нас. Позвоните нам по нашему телефону 935-71-81. А с вами, Дмитрий, мы прощаемся, и я благодарю вас за это общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В течение многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.